Папино радио в Донецке на 107.6 FM.
Заседание продолжается, господа присяжные заседатели.
Иногда лучше промолчать.
Собеседник.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии Папиного радио Алла Емельянова. Нашим сегодняшним собеседником стал представитель уникального музея миниатюрной книги имени Разумова, который находится в Горловке. Это ведущий научный сотрудник Андрей Притко. Добрый день, Андрей.
Здравствуйте.
Я очень рада, что вы к нам добрались. Вы чуть-чуть ближе к микрофону, да, чтобы все хорошо вас слышали. Я не зря назвала ваш музей уникальным. Дело в том, что даже в Донецке немногие о нем знают. Может быть, где-то кто-то слышал, но я думаю, что в общей, так сказать, массе мало кто знает, что в Горловке, оказывается, есть такой уникальный музей. Давайте вот начнем с самого начала, с азов. Кто такой Вениамин Разумов?
Ну, начать я бы хотел с того, что наш музей действительно уникальный. Он является единственным государственным музеем миниатюрной книги на территории бывшего СНГ.
Mm-hmm.
Безусловно, ни в Российской Федерации, ни в Белоруссии, ни на Украине, ни в наших республиках Донецкой и Луганской таких музеев нет. Есть коллекционеры миниатюрных книг, есть общество любителей, но такой музей единственный и уникальный. Если говорить обо всем мире, то в мире, насколько я знаю, не больше 10 таких музеев вообще в целом.
То есть мы вошли в этот список?
Да, безусловно, как
лучше. Это приятно.
И говоря уже о истории музея, несколько слов о том, как он возник.
Значит, было бы очень
у музея,
полезно нам узнать.
Да, у музея есть основатель, это Вениамин Александрович Разумов, книголюб, библиофил, очень талантливый человек во многих сферах. И историю музея я бы хотел начать с нескольких слов о его биографии.
Пожалуйста.
Значит, детство Вениамин Александрович провел в Ялте. Потом, когда началась война, он был призван.
Служил, воевал.
Да, принимал участие в ходе боев Керченской феодосийской десантной операции. Было два легких ранения, затем было тяжелое ранение, которое уже вынудило его отправиться в тыл на лечение. После лечения его признали негодным к продолжению строевой службы. Да. И после войны он принимает решение приехать на Донбасс и принять участие в его восстановлении. Так сложилось, что поселился он непосредственно в поселке Воробьевка, это на окраине Горловки, ближе к Иннакиево, и увлекся книгами. Можно сказать даже, что не увлекся, а продолжил свое увлечение. У него была довоенная коллекция книг и послевоенная. Довоенная коллекция была утеряна в силу обстоятельств, а послевоенная уже успешно пополнялась, развивалась. И условно ее можно поделить на две части. Книги обычного формата, которые мы с вами привыкли видеть в повседневной жизни, в том числе и книги серии «Жизнь замечательных людей» ЖЗЛ, и книги миниатюрного и микроформата. Чтобы было понятнее, миниатюрный формат – это книги размером не более чем 10 на 10 сантиметров.
А чуть больше – это уже не относится.
Это считается малоформатные, но не миниатюрные. И есть микрокниги, размер которых не более чем 3 на 3 сантиметра. Все это в нашей коллекции есть. И наша коллекция сегодня насчитывает более 10 тысяч экспонатов.
Ага. А вот скажите, какого содержания мини-книги у вас в экспозициях находится сейчас?
Значит,
вот именно содержание.
Содержание крайне разнообразное. Это и от религиозных текстов, то есть это молитвенники, это Кораны, это Ветхие и Новые
Заветы. Даже Кораны есть.
Безусловно, причем в микроформате. И заканчивая, вот даже, давайте я приведу пример такой необычный, брелок, записная книжка музея города Барнсли. Горловка является побратимом города Барнсли в Великобритании. Необычный такой миниатюрный брелок, который дарят посетителям при посещении музея в Барнсли. То есть на память. Любая экскурсия забудется.
И какого он размера?
Точный размер не скажу, но в категорию миниатюрных книг он попадает. Сейчас он экспонируется, его можно увидеть при посещении музея. То есть тематика крайне разнообразная. Это и политика, это и литература. Ну, литература, безусловно, это доминирующая тематика, поскольку писателей очень много. Это и Золотой век, и Серебряный век, и политическая литература, и детская литература. В общем, миниатюрные и микрокниги на любой вкус.
Ну вот, а издания это каких годов или, может быть, даже веков у вас есть?
Значит, книги у нас самого разного возраста. Самая старинная книга – это рукописный молитвенник. Ему более 600 лет. Он написан на языке, мертвом языке африканского племени Гиес.
Ух ты!
Да, написан, конечно же, он от руки, растительные материалы использовались для изготовления чернил, пергамент, обложка из древесины. И вот она самая старинная. И начиная вот с 600 лет и моложе. Есть, допустим, у нас вот сейчас экспонируется детская книжка Александр Сергеевич Пушкин. «Сказка. Попей, работник и в обалде». Москва, 1910 год.
Начало 20 века.
Да, более 100 лет книги.
Ага. Вот вы упомянули молитвенники, которым более 600 лет и там, ну, еще чего-то. А кто авторы этих молитвенников? Есть какие-то вот определенные люди? Или вот откуда они вообще взялись?
Ну, назвать определенное имя, конечно же, проблематично, поскольку это было уже очень давно. И зачастую, как показывает практика, такого плана книги, они писали с несколькими людьми.
Угу, то есть дьяки какие-то, да?
Вот, да, священнослужители.
Монахи,
то есть,
может быть.
Книга издания начиналась одним из мест, это были монастыри, где переписывались книги. Поэтому грамота, она возникла частично вот в храмах. Да.
Понятно.
И подтверждением того, что несколькими людьми писались такие книги, вот когда мы изучали такого плана книги старинные, значит, менялся почерк. То есть видно, что здесь почерк более-менее молодого человека.
А дальше идет уже.
А дальше видно, что почерк уже вот человека, который в пожилом возрасте. То есть он становится менее читаем, там нарушается каллиграфия. Через несколько страниц опять молодой почерк.
То есть писало
как минимум, да, как минимум два человека, может быть, даже и больше. Но это уже, скажем так, вопросы каллиграфии. Наша задача несколько другая.
А какая же ваша задача?
Наша задача, как музейщиков, это собирать, изучать, экспонировать, популяризировать и всячески, скажем так, заинтересовывать наших посетителей, в том числе и потенциальных.
Вот скажите, когда вы изучаете, вы технологию само издания вот этих книг изучали? Ну вот откуда они взялись, такие маленькие? Почему именно вот такого формата?
Конечно, изучаем. Ну, если говорить о рукописных, то здесь все понятно. А если говорить о печатных, скажем так, то у нас ежегодно проходят так называемые разумовские чтения, это научная конференция, на которой научные сотрудники готовят доклады. Все, что связано с коллекцией, с основателем и в том числе с миниатюрными книгами. Вот не так давно одна из наших сотрудниц готовила тему «Способы издания миниатюрных книг». То есть это и фотографирование, и масштабирование, это и оттиски, и много-много-много другого. То есть что касается современного относительно книгопечатания, то есть масса информации, это и интернет, и справочная литература. Все это мы собираем, систематизируем и, скажем так, включаем в доклады. Если эту информацию можно включить в экскурсию, самые интересные факты мы, безусловно, включаем.
Ну да, чтобы это было не настолько...
Да, чтобы информация не была сухой.
Да, не была только для научных сотрудников, а чтобы заинтересовать посетителей самих. Ну вот на днях ваш музей отмечал 70-летие...
Проводил мероприятие к
70-летию. Да, 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 как к 70-летию словаря. Словаря Ожегова конкретно. Вот называлось это мероприятие «Словарь не скука, забава и наука». Вот что это было за мероприятие и кто являлся посетителями? Были ли просто жители Горловки или там жители республики? Или это целенаправленно для школьников было, чтобы они как-то образовывались?
Ну, прежде всего, почему мы взяли тему словарей? Потому что это, конечно, 70-летие издания словаря. Это потому, что у нас в коллекции есть уникальные миниатюрные словари, в том числе и словари-кошелечки, которые...
Кошелечки?
Да, в форме кошелька.
То есть он открывается даже вот как кошелек?
Обложка в форме кошелька, а внутри книга.
Книга.
И такие словари, несмотря на малый размер, некоторые из них насчитывают, вот, допустим, толковый словарь английского языка Уэбстера, 18 тысяч слов. Безусловно, это интересная тема. Ну, а что касается целевой аудитории, то наши мероприятия рассчитаны на разные возрастные группы. Это и дошкольные, и среднешкольные, и старшешкольные, и взрослые. Мероприятие, когда мы готовим, мы оцениваем тематику, содержание и принимаем решение, на какую возрастную группу ориентироваться. То есть тема серьезная, и когда мы писали сценарий мероприятия, мы посоветовались и решили, что это, ну, скажем так, верхний порог среднешкольного, старшие классы и студенты. Ну и, соответственно, когда мы занялись привлечением аудитории, мы всегда говорили, что мероприятие рассчитано на 8, 9, 10 и выше классы. Так у нас происходит с каждым мероприятием, то есть мы в процессе его создания, написания определяемся целевой аудиторией и затем уже привлекаем. привлекаем мы всех, дошкольников, школьников, ну, в том числе и взрослых. Взрослые – это уже какие-то вот серьезные мероприятия, допустим, писатели Донбасса, в том числе и современные литературные вечера. То есть можно с полным правом говорить, что деятельность нашего музея охватывает все возрасты.
Все категории.
Миниатюрные книги, да. Все возрасты покорные.
Ну хорошо, а что касается Ожегова, да, давайте вернемся. У вас на афишке было написано, что общего у пчелы и быка, так что же общего между ними? Вот о чем, собственно, говорили по поводу Ожегова?
В ходе мероприятия мы постарались коснуться не только темы словарей, но и темы, скажем так, исторических изменений в русском языке. Как менялся язык, как менялась транскрипция и как менялись слова, которые когда-то были одним и тем же, а потом стали совершенно разными. Ну вот, что касаемо изменений, приведу более понятный пример, потому что бык и пчела – это сложно с точки зрения языкознания, не будем путать наших слушателей.
Это была просто заманушка, я так понимаю.
Ну, если вы хотите, я могу вам объяснить и сейчас. Вот, я как человек с высшим лингвистическим, для меня это не трудность.
То есть оказывается, что вы не просто научный сотрудник музея, вы еще и филолог по образованию.
Конечно, конечно, как и остальные. Ну, а говоря о таких словах, я приведу несколько более понятный пример. Вот мы объясняли, скажем так, наглядно ребятам, что общего у слов, которые имеют один корень, но при этом не являются тавтологией. Ну вот давайте возьмем слово «медведь».
Например.
Да, если взять его корень «вед», то есть от слова «ведать».
Да.
И «свидетель» тоже «вед». Ну вот если взять среднестатистического человека, остановитесь спросить, а вот что общего для вас между медведем и свидетелем? Я думаю, вопрос будет затруднительным.
Весьма.
Если мы возьмем корень «вед», «свидетель», «ведает», «знает» о каком-то происшествии, преступлении или еще чем-то, инциденте каком-то. Что касается медведя, тут все намного проще. Он ведает, где есть мед.
Да, заведует медом, грубо говоря.
Безусловно, да. Главный кладовщик меда. То есть два слова, которые, казалось бы, разные, но имеют один и тот же корень. Вот такие примеры были приведены в ходе мероприятия, и в том числе с цитатами из словарей и Даля, и Ожегова, те неологизмы, которые они приводили, предлагали вносить в русский язык вместо иностранных слов. Ребятам понравилось.
Вот, я хотела бы узнать, какова же реакция была вашей аудитории, ведь это все-таки ученики могут слушать, могут не слушать. Вы же знаете, как бы в школе, как ведут себя некоторые ученики, как это вообще происходит. Как они реагировали вот на такую достаточно сухую информацию? Это все-таки научная деятельность больше, да? Словари, собирать слова и потом рассказывать о них, как они реагировали.
Ну, прежде всего я хочу сказать о том, что все наши научные сотрудники – это люди, имеющие педагогическое образование. То есть, прежде всего, наша задача – уметь найти общий язык с любой аудиторией, в частности, подростковой, детской. Что же касается реакции, то мы постарались сделать мероприятие не сухим. То есть были приведены наглядные примеры, были проведены небольшие викторинки познавательные, были приведены видеофрагменты. То есть мероприятие было насыщено разнообразной информацией. Ну а касаемо непосредственно реакции, то, я скажу так, наверное, было заметно среди ребят, кто из них более, скажем так, начитан.
Кто подкован, да, в этой
области.
Кто
знает тот же самый английский язык, а кто поменее. Но, безусловно, каждый из них что-то вынес для себя интересное. Особенно им было весело, когда мы приводили примеры так называемого молодежного сленга прошлых лет.
Это всегда интересно.
Да, это для них близко, это для них актуально. То есть они подростки, у них сейчас есть свой язык, и поэтому они слушали с неподдельным интересом.
Ну, это всегда приятно, когда вот дети приходят, слушают с интересом и с чем-то выходят потом.
Конечно.
С какими-то знаниями. Ну, мы по поводу молодого поколения поняли. А вот есть ли в музее миниатюрные книги писателей Донбасса?
Конечно,
и кто
есть.
Кто эти авторы?
У нас есть полка сейчас среди действующих экспозиций, на которой представлены писатели Донбасса. Начиная с Павла Беспощадного. Это прошлое столетие. Значит, в Горловке есть даже улица, названа его именем. Чем Павел Беспощадный, скажем так, примечателен для нынешнего читателя? Возможно, имя никто не знает. Но вот в свете последних событий фраза о том, что Донбасс никто не стоял на колени, никому поставить не дано. Это цитата из каменной книги Беспощадного.
Ну, вот чтобы все уже
поняли,
что это, эта фраза отсюда исходит, собственно.
Да. Это что
землей
касается,
Донбасса рождена.
Да, прошлого, скажем, времени. Есть у нас и современники, то есть писатели, поэты, которые пишут сейчас как прозу, так и стихотворения. Ну, вот, например, у нас есть друг, единомышленник музея, поэт-писатель Иван Чепорук. В прошлом шахтер, ныне активный писатель, то есть он продолжает писать. И более того, каждый раз, когда он издает какой-то свой сборник стихотворений, он издает его в том числе и в миниатюре, которую дарит нам и презентует. И вот, в частности, те мероприятия, о которых я говорил чуть ранее, для взрослой аудитории поэтической направленности, часто так бывает, что у нас собираются писатели Горловки, ближайших городов, ныне действующие поэты и писатели Донбасса и Донецкой Народной Республики.
Приходит много людей подслушать именно вот наших поэтов, писателей? В основном горловчане или приезжают все-таки из окрестных?
Бывает, что и горловчане, бывает, что и могут приехать из Луганска.
Из Луганска
там
даже.
Там есть общество любителей миниатюрных книг, тоже поэты, тоже писатели. Но, к сожалению, площадь нашего музея не позволяет вместить много народу.
Ага.
30-40 человек, вот, ну, может быть, чуть-чуть больше. Ну, это, скажем так, вот тот предел.
У вас издание, наверное, в миниатюре.
Да, миниатюрный музей, миниатюрные книги и миниатюрная площадь, скажем так.
Все соответствует, понятно. Ну вот мы так просто проходимся по всему музею, чтобы охватить, ну, побольше тем, да. У вас, например, в музее по поводу акций, например, да, проходит сейчас какая-то акция дарения. Вот расскажите, что это такое?
Ну, я начну с того, что коллекция изначально принадлежала Вениамину Александровичу Разумову. И уже находясь в пожилом возрасте, он принял решение завещать коллекцию городу. На тот момент коллекция насчитывала 7008 экспонатов. Поскольку музей государственный, покупать новые книги он самостоятельно не может, то коллекцию пополнять как-то надо. Поэтому в нашем музее ежегодно проводится акция «Книгодарение» по привлечению друзей, единомышленников, людей, для которых судьба музея не безразлична, которые могут найти у себя дома старенькую миниатюрную книжку ненужную, принести, подарить. Кто-то может пойти купить, подарить. Кто-то, допустим, совершая авиаперелет, покупает десяток таких книг, читает их в путешествии, потом они не нужны. То есть они у человека лежат, и все. Акция направлена на то, чтобы привлечь этих людей, сообщить им о том, что есть наш музей. Они их приносят, дарят нам, коллекция расширяется. И по итогам года мы подводим потом результаты. То есть каждый год проводится такая акция. И вот говоря о результатах, я упомянул о том, что коллекция насчитывала 7008 экспонатов. Сейчас их более 10 тысяч.
О, это большая коллекция. А вот скажите, еще, если говорить о том, что находится в музее, какие-то книги-пылинки вот там есть? Там что-то с полсантиметра, что ли?
Книга-пылинка.
Что это вообще такое?
Это жемчужина нашей коллекции. Значит, это шедевр, мастер из Винницкой области, Маслюка. Таких книг всего лишь три было изготовлено.
Во всем мире?
Во всем мире, да. Одна из них на родине мастера, это поселок Жмеринка. Вторая – это Москва, музей Пушкина. И третья находится у нас, музей миниатюрной книги. Это книга размером 60 раз меньше макового зернышка.
Это вообще невозможно представить. Под микроскопом смотрит?
Смотрят под микроскопом, но зачастую, если вы просто смотрите в микроскоп, увидите черный квадратик.
Да.
Бывает так, что приходят люди с хорошими телефонами, то есть встроенная фотокамера или же такой стационарный фотоаппарат, приближают фокусом.
Чтобы можно было увидеть?
Да, и вполне видно, что эта книга, что она подписана. Говоря о содержании, это отрывки из произведения Пушкина «Адели» и «Заздравный кубок». Книга насчитывает порядка 10 страничек. И, безусловно, в плане размера, это жемчужина нашей коллекции.
Вот нетрудно представить даже, как ее создавали. Тоже под микроскопом получается?
Конечно, под микроскопом. Создавали ее еще в прошлом столетии. И у мастеров-миниатюристов есть свои секреты. То есть каждый мастер владеет какой-то техникой, какими-то секретами. Безусловно, инструмент изготавливается самостоятельно. Комната, герметичные двери, мощный микроскоп, инструмент, вдохновение.
Вдохнул
работа.
И замер.
Вдохнуть и не выдыхать. Мастера говорят так, что каждое движение делается между ударами сердца и между вдохом-выдохом. Проще говоря, если, допустим, кашлянуть или чихнуть, работа многих недель и месяцев просто
улетит,
потеряется, да,
среди пыли.
Да, в пыли, на ковре, на полу или где-либо еще. Поэтому тут нужно быть очень аккуратным.
Очень удивительные вещи. Нужно быть такого, я не знаю, таким спокойным человеком, чтобы ничего и ничто не отвлекало вообще от вот,
конечно,
этого действия.
Ну, а что касается секретов, то секреты эти не разглашаются. Работа, конечно же, это ручная. Один из мастеров, миниатюристов, говорил примерно так: ни один механизм, ни один инструмент, ни один вид техники не почувствует того, что я чувствую пальцами. когда я работаю инструментом и касаюсь непосредственно вот поверхности миниатюры или миниатюрной микрокниги, то я чувствую, так сказать, даже натяжение материала. То есть это крайне высокая чувствительность. Ну, наверное, даже это
таких талант. Мастеров, видимо, очень-очень мало.
Конечно, мало.
Это же талант, действительно. Это же
талант от Бога.
Это дар, можно сказать. А вот еще я прочитала о вашем музее, что вот есть такой литературный герой, левша, да? Мы знаем, что он подковал блоху.
Да.
И это называется микроминиатюра. Есть у вас в музее вот такие микроминиатюры?
Да,
что
безусловно.
Они представляют из себя? Из чего они делаются вообще? И что это вообще такое? Расскажите, пожалуйста.
Коллекция музея состоит не только из миниатюрных книг, микрокниг и книг обычного формата, но и микроминиатюр.
Угу.
Я бы хотел начать с нескольких слов о том, как появились первые микроминиатюры в музее. Угу. История уходит еще в те времена, когда был жив наш основатель. Однажды он смотрел всем известную телепередачу «Капитал Шоу. Поле чудес». И одним из игроков был мастер из Казахстана Николай Савидов.
Угу.
Ну и, как водится, в конце игры каждый участник дарил что-то музею «Капитал Шоу». Савидов тоже сделал подарок. Это был кроссворд на конском волосе.
На конском волосе?
Да. Разумов увидел это. Его это заинтересовало. Он написал письмо. Долгое время письмо лежало в Останкино без ответа. Ну, потом редакция телеканала перенаправила письмо в Казахстан мастеру.
Угу. Спасибо им большое за это.
Да. Савидов прочитал письмо. Он понял, что они с Разумовым имеют общие интересы. Он ему ответил.
Угу.
Завязалась переписка. Савидов подарил несколько микроминиатюр Разумову, которые Разумов постоянно экспонировал, постоянно показывал, постоянно о них рассказывал. Шли годы, сотрудничество продолжалось. И сейчас уже, даже когда нашего основателя нет живых, мастер из Казахстана продолжает свою деятельность, у него есть официальный сайт, и мы продолжаем с ним дружеские партнерские отношения. То есть вот не так давно, осенью, он прислал нам еще несколько своих новых работ, которые мы поместили в экспозицию ко дню города, начало сентября. Значит, касаемо левши, вы, безусловно, правильно сказали, что левша подковал блоху. Мастер из Казахстана пошел дальше. Он не только смог подковать, он расписал ей спину.
Вот это да.
Да, и поэтому он называет себя не иначе, как левша из Балхаша. Балхаш – это место, где он проживает. И, конечно же, блоха с расписной спинкой – это его визитная карточка. Помимо того, у него есть очень много других работ. Это и яйцо с подковами, это и различные предметы внутри игольного ушка, на срезе макового зернышка, рисового зернышка. Что касается материалов, то используются любые подручные материалы. Это пластик, стекло, обломки игл, различные половинки зерен и так далее. Но это что касается, скажем так, обычных работ. Значит, на своем сайте мастер упоминает, что он также делает из драгоценных материалов такие вещи. Но это уже, скажем так, эксклюзивный товар, который уже реализуется на коммерческой основе.
Ну, это его, так сказать, заработок.
Это уже, да, хобби,
которое передаст в бизнес. А что находится у вас в музее вот, из микроминиатюр?
Значит, у нас несколько десятков микроминиатюр. К сожалению, экспонировать все мы их не можем. Ну, вот не так давно у нас обновилась так называемая галерея микрочудес. Это отдельная экспозиция, где можно увидеть микроминиатюры. Там у нас есть фрагменты животных, ну, допустим, птица внутри игольного ушка. Есть снеговички.
Игольное ушко.
Да, внутри игольного ушка. Есть предметы мебели внутри игольного ушка. Есть фрагменты материалов, из которых изготавливаются микроминиатюры. Есть даже на половинке макового зернышка логотип компании Apple.
Вот так вот.
Не буду разглашать всех секретов.
Не нужно.
Скажем так, приходите и узнайте ближе, воочию, прослушав экскурсию.
Приезжайте в Горловку, будете с оказией или без оказии, а просто вот специально приезжайте посетить музей и увидеть вообще своими глазами, что это такое.
Послушать экскурсию, узнать больше. И, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
Да, и если есть у кого-то вот такие мини-книжечки, привозите.
Будем благодарны любому дару. Музей с благодарностью примет. И подаренные книги, безусловно, займут место в нашей коллекции и экспозиции.
Что-то планируете вот на ближайшее время? Какая-то будет, может быть, тоже экспозиция новая или обновленная?
Значит, у нас есть такой порядок. В конце каждого года мы смотрим на следующий год. Даты, юбилей, литературные, исторические – и составляем план. Допустим, если, к примеру, в следующем году у кого-то из поэтов или писателей 200-летие рождения, ну, скажем, таких знаменитых, как там Пушкин или Лермонтов, я не говорю конкретно о них сейчас, то мы советуемся и думаем, сможем ли мы открыть экспозицию, посвященную творчеству этого писателя.
Или поэта.
Или поэта, да. Безусловно, мы консультируемся с нашими хранителями, которые заведуют фондами. Они говорят, допустим, у нас есть, скажем, 30 миниатюрных книг по Пушкину. Ну, почему бы нет? Назначается ответственный человек, назначается дата, готовится экспозиция, готовится необходимая документация, и с ходом времени, с наступлением вот той даты, открывается новая экспозиция. То есть в течение года, каждого года мы открываем несколько новых экспозиций. Поэтому, если вы побывали у нас раз и попадете через время, вы увидите что-то новенькое.
И где-то вы выкладываете вот анонсы, так сказать, ваших экспозиций?
Да, конечно. У нас есть официальный сайт Музея миниатюрной книги имени Вениамина Александровича Разумова. Там идет вся информация, все анонсы.
Все анонсы.
Да, отчеты о том, что проходило в музее, детальная информация. И, безусловно, социальные сети. Это группа ВКонтакте, это Твиттер, это Фейсбук.
То есть все, что возможно.
Да, всячески рассказываем о себе, выкладываем афиши, выкладываем анонсы. Привлекаем всеми возможными способами.
Ну, жители у нас теперь грамотные в этом смысле, наверняка заинтересуются и посмотрят. И, соответственно, приедут к вам.
Очень на это надеемся.
Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Это была программа «Собеседник». У нас в гостях был, сейчас точно скажу, ведущий научный сотрудник Андрей Прядко, музея имени Разумова, миниатюрной книги города Горловка.
Абсолютно верно.
Огромное вам спасибо. Ждем вас еще в гости. Наверняка будет что-то интересное.
Спасибо и вам.
Собираемся к вам.
Дали возможность сказать о себе вслух, скажем так, для многих слушателей.
Наверняка для многих это будет открытие.
Да, я искренне это надеюсь. Ну и в свою очередь я приглашаю вас, ваших слушателей, всех жителей нашей республики и не только, посетить наш музей. Обещаю, вы не будете разочарованы.
Спасибо вам большое.
Пожалуйста, ждем вас.
Это была программа «Собеседник». В студии работала Алла Емельянова. Всего вам доброго и до новых встреч.
Папино радио в Донецке на 107.6 FM.
«Собеседник».